Священное Писание очень ясно учит, что Бог не радуется смерти нечестивого. Богу не доставляет удовольствия уничтожение грешников. Иисус плакал об Иерусалиме и говорил: «Как часто я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья, но вы не захотели». Но на самом деле Господь радуется не уничтожению нечестивого, а обращению нечестивого к Нему. Мы очень мало говорим о радости Божьей. Я думаю, что основанием жизни и служения является, конечно же, учение о Боге, собственно, богословие. И мы проповедуем об очень многом, о Божьем природе, о Его сообщаемых и несообщаемых свойствах. Но мне кажется, что мы зачастую упускаем одну важную вещь – радость Божью. Возможно, мы даже не размышляем о том, что Бог радуется. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас вспомнил, что Бог испытывает нескончаемую, высшую радость каждый момент своей жизни. Что же доставляет Ему эту радость? Второзаконие, 30 глава, 9-10 стихи говорят: «Господь Бог ваш будет радоваться вам, если будете повиноваться Ему, и Он будет благодетельствовать тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди твои, постановления Его, написанные в этой книге. И если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей». И в Исаии 62:5 написано: «Как жених радуется невесте, так же и Бог твой возрадуется о тебе». Проводится аналогия с высшей радостью, известной человеку. Радость жениха о своей невесте. Бог радуется таким образом. Иеремия, 32 глава, 38. «И они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них». Господь находит радость в спасении грешников. В книге Сафонии, 3 главе, в равной степени удивительное утверждение. «И в тот момент скажут Иерусалиму: не бойся, Иерусалим, ибо Бог посреди тебя, сильный воитель, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Мы не думаем о Боге таким образом, в таких терминах, не говорим о нем. Мы не думаем о том, что он восклицает от радости или ликует о чем-то. Однако мы читаем в Библии, что он находит высочайшую радость в обращении грешников. Иоанна 3:16, Луки 19:10, «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Там говорится о том, что Господь спасает грешников, и это доставляет ему высочайшую радость. Джонатан Эдвардс говорит, что Бог бесконечно ценит свою славу и находит бесконечную радость в этой славе. И Эдвардс понимал, что Бог радуется больше всего тогда, когда Его имя прославляется выше всего, а в человеческой истории больше всего Божья слава проявляется в спасении грешников, а значит, Бог и находит высочайшую радость в спасении грешников. Дальше Эдвардс пишет, что Бог высочайшим образом прославил Себя в творении и в проведении, все дела Его прославляют Его, и на всех них виден блеск Его славы. Однако в некоторых делах Божьих слава Божия проявляется сильнее, и среди всех них дело искупления подобно солнцу в зените. И дальше Эдвардс пишет, что Христос для того, чтобы приобрести невесту свою, сделал гораздо больше, чем для того, чтобы сотворить мир. Высочайшая цель Божья в искуплении – это радость. Радость Божья, пишет Эдвардс. Итак, Бог обретает радость, находит радость в спасении грешников. И одна прекрасная глава в Священном Писании говорит об этом. Это Евангелие от Луки, 15 глава. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 15 главу. Мне хотелось бы, чтобы мы увидели в этой главе радость Божью в спасении грешников, потому что нам ни в коем случае нельзя забывать о целях, ради которых мы живем и служим и все остальное делаем. Конечная цель нашей жизни – это радость Божья в спасении грешников, радость, в которой мы вечно будем соучастниками. Несколько месяцев назад, разбирая Евангелие от Луки, я дошел до 15 главы, как я уже сегодня утром упомянул, что сейчас я по 16 главе проповедую, так что это было относительно недавно. И на 15 главу у меня ушло примерно 10 проповедей, и 5 этих проповедей было посвящено последней истории, последней притче, которую принято называть притчей о блудном сыне. 5 недель. По часу каждая проповедь, то есть 5 часов мы разбирали вот эту удивительную историю. И я не могу припомнить ничего за последние 20 лет моего служения, что сравнилось бы по своему влиянию на церковь именно с этими проповедями по притче о блудном сыне. Я не знаю почему, но, честно говоря, вот ничего не могу даже сравнить, ни с чем не могу сравнить. Все после 15, после того, как мы проповедовали по 15 главе Евангелия от Луки, мне сказали, ты обязательно должен об этом говорить на пасторской конференции. Ну, я ответил, но мы же, это же 5 проповедей, не знаю даже, как это все получится. И я попробовал как-то на одном мероприятии все-таки уместить все эти 5 проповедей в одну. Не знаю, как это у меня получится сегодня, но мы постараемся это сделать. В конце 14 главы Христос говорит: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Кому интересно, пусть слушает». Не каждому было интересно. Но интересно, что самым людям, от которых вообще это даже не ожидали, им было интересно. Религиозным людям не интересно было слушать Христа. 15 глава, 1 стих сообщает, кого заинтересовали проповеди Христа. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Это отбросы иудейского общества. А невозможно было ниже опуститься, чем стать мытарем, а поскольку римляне были идолопоклонниками и захватчиками, оккупантами. Римляне находили иудеев, которые покупали право на собирание налогов, и они вымогали налоги со своего народа. Часть отдавали римлянам, а остальное оставляли себе, и поэтому мытари и сборщиков налогов ненавидели все остальные иудеи, их не пускали даже в синагоги. Это отбросы общества. Их всегда окружали воины. И если только кто-то отказывался платить налоги, то эти воины по приказанию мытарей ломали руку или ногу этому человеку, или еще хуже. С мытарями могли общаться только прочие грешники. То есть это все отбросы общества. Это блудницы, это воры. В раввинском законе было написано, что нельзя общаться с такими людьми, и нельзя даже приводить их к закону, то есть нельзя даже им как бы благовествовать. Фарисеи и книжники, гордившиеся своей праведностью, гордились тем, что они не общаются с этими людьми, и это, по их мнению, служило доказательством их святости. Они были духовной элитой, в кавычках, которые были слишком святыми для того, чтобы оскверняться от грешников. И поэтому слова Иисуса Христа, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших, а погибшие находились в прямом контрасте со всеми. Люди, это вот эти вот люди, мытари и грешники, были среди самой низшей категории людей. Ну, если у вас был какой-то слуга, если он приходил какую-то работу выполнять, ну, например, помолоть зерно или вымыть дом, как только они завершали свою работу, ваш дом становился нечистым. И фарисеи, и книжники ни в коем случае не старались не соприкасаться с этими людьми. Единственный раз нарушили собственное правило тогда, когда они привели грешника или грешницу к Иисусу Христу для того, чтобы уловить его в чем-то. А в остальном они вообще не имели никакой связи с этими людьми. Об Иисусе распускали слухи, что он творил чудеса силою сатаны. И эти слухи подкреплялись тем, что Иисус общался с этими грешниками, которые, конечно же, подпитывались силой сатаны. Ему гораздо удобнее было общаться с грешниками, чем со святыми людьми. Вот в чем упрекали Иисуса. Поэтому они и говорили, наряду со всем прочим, что он изгоняет бесов силой Вельзевула. И Христос показывает им, что на самом деле они в своей человеческой праведности были бесконечно далеки от Бога и от Божьих желаний. Он показывает, что как раз спасение таких людей – это и есть Божья высочайшая радость, о которой книжники и фарисеи не знали ничего. Во втором стихе мы читаем: «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Не нужно даже долго говорить о том, что значило вкушать пищу вместе с каким-то человеком на Ближнем Востоке в те времена. Это означало, по сути, принимать его в свой дом, дружить с ним, вступать в самое близкое общение. И они не хотели иметь ничего общего с Иисусом Христом, потому что он чувствовал себя столь комфортно со слугами сатаны, как они считали. Иисус отвечает на их обвинения, и его ответ остался на страницах Священного Писания и запомнился многим людям. Он рассказывает им сначала одну притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи своей с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу“?» Это риторический вопрос. Какой среди вас, какой человек среди вас? Кто из вас, если бы у вас было 100 овец, и вы потеряли только одну из этих овец, не пошли бы и не оставили остальные овцы, не нашли бы эту овцу и вернулись бы? Ну, ответ очень простой. Конечно же, мы все именно так и сделали, потому что овцы – ценные животные. У каждой овцы есть своя цена. И что интересно, что фарисеи были серебролюбивыми людьми, как Христос сказал в другом месте. Они знали ценность овцы. И уж, конечно же, они бы оставили 99 овец в загоне и пошли бы искать одну пропавшую овцу. И потом даже радовались бы, когда бы ее нашли. Это значило бы, что они не потеряли денег. И в 7 стихе Христос делает вывод. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Он показывает им, какую радость Бог находит в спасении заблудших. Дальше в 8 стихе. Он говорит то же самое в другой истории. «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Какая женщина так не поступит? Разумеется, любая поступит именно так. Драхма – это очень дорогая монета, это имеет большую ценность. Христос говорит в 10 стихе: «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». И вывод из этой притчи – ну как же вы можете радоваться о находке овцы или о возвращении потерянной драхмы, но не можете радоваться о спасении грешников? Насколько же вы далеки от истинных чувств? Конечно, можно бы много об этом еще сказать, но мы ограничимся этим. И, наконец, третья история. История о блудном сыне. Но мне очень нравится, что... Мне нравится называть эту историю иначе. Историей о двух братьях и отце. Чарльз Диккенс и Эмерсон говорили, что это самая прекрасная короткая история, когда-либо написанная в мире. Чтобы понять эту историю, нужно быть знакомым с ближневосточным контекстом сельской жизни. Мы не знакомы в основном в массе своей с тем, как люди жили и какой у них был менталитет. Но для того, чтобы понять эту притчу, нам нужно все-таки перебросить мостик к тем временам и к той культуре. Знаете, кстати, замечу мимоходом, некоторые люди, которые составляют современные переводы Библии, парафразы, которые, или некоторые, даже преповедуя Библию и преподавая Библию, говорят, что нужно Библию привести в современные времена. Я всегда содрогаюсь, когда это слышу. На самом деле нужно не Библию перевести в настоящее время, а нам мысленно вернуться в те времена, чтобы понять Библию. В те времена в иудейской культуре преобладало представление о чести и о стыде. Все делилось на то, что почетно, и то, что постыдно. Это стояло, это было во главе угла. И вот вся вот эта вот история, это история о постыдных поступках, история о стыде. И именно так, кстати, и Лука преподносит эту историю. Фарисеи же и книжники, книжники – это, по сути, ученые, которые подкрепляли учение фарисеев. Фарисеи были проповедниками, популяризаторами этого учения, а книжники были учеными, его фундаментальной основой. Итак, фарисеи и книжники понимали, что почетно было в том обществе, а что было постыдно. И вот эта вот история, это история о постыдных вещах. Все, что в этой истории происходит в той или иной степени, бросает вызов нормам общества, является постыдным, неприемлемым, идет против всех социальных устоев. Эта история была настолько шокирующей, настолько невероятной, что наверняка у фарисеев просто голова кругом шла, когда они слышали эти слова Иисуса Христа, потому что они никогда ничего подобного не видели и не испытывали. Все, о чем здесь говорит Христос, все здесь постыдно. Некоторое считалось постыдным, но на самом деле таковым не является, а некоторое действительно было постыдным. Некоторое нам не кажется постыдным, но было постыдным в той культуре. Итак, вся вот эта вот история, это история о стыде. Ну, давайте именно на основании этого и эту историю рассмотрим. Итак, первая постыдная просьба. 11 стих. Он говорит, у некоторого человека было два сына. Вот почему я говорю, что это не история о блудном сыне, а история о человеке и двух сыновьях. Итак, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Это постыдная просьба. Просто произнести эти слова было страшно. Фарисеи, наверняка услышав их, просто удивились, что этот молодой человек, он совсем с ума сошел. Младший сын требует следующую ему часть имения. Он тем самым выражает неуважение к отцу. По сути, он этими словами заявляет, «Я хочу, чтобы ты скорее умер», потому что в той культуре имение получали только, когда отец умрет. По сути, младший сын говорит, «Ты мне мешаешь, уйди, не мешай мне, я хочу жить по-своему, а ты мне мешаешь, отдай мне мое имение, не могу больше ждать». — «Дай мне следующую мне часть имения». Двое братья, старший сын, согласно ветхозаветным законам, получал 2/3 имения, а младший сын — 1/3. «Дай мне мою третью, дай мне то, что мне принадлежит». Он не говорит: «Дай мне третью часть имения, чтобы я им управлял, и чтобы я вырастил это имение». Он не говорит мне: «Дай мне третью часть семейного бизнеса». А поскольку вот из всей этой истории можно сделать вывод, что этот человек был богатым, а поскольку там много человек собралось к нему, и они пировали, и он тельца заколол, это был очень богатый человек. Так вот, этот сын не говорит: «Я хочу третью часть имения взять третью часть семейного бизнеса для того, чтобы принести доход своей семье в будущем». Нет, он говорит: «Я хочу сейчас уже получить все деньги не для того, чтобы их вложить в дело, не для того, чтобы приумножить богатство семьи, не для того, чтобы позаботиться о тебе, а просто хочу их потратить на себя, а ты мне мешаешь. Мне совершенно нет никакого дела до семьи, до тебя. Мне нужны деньги, свобода, независимость». Он не хочет, чтобы отец играл какую-то роль в его жизни. Ему не нужна никакая ответственность, ему не нужен отец, ему нужны только деньги. Итак, именно так вот и понимали эту историю фарисеи и книжники. Они понимали, что никакой нормальный сын так бы не поступил. Что бы сделали книжники и фарисеи? Они бы избили такого сына, если бы у них был такой сын, принародно. Они наказали бы его очень сильно, и причем публично, и вполне возможно, что уменьшили бы его часть наследия. Почему? Если бы младший сын так поступил, особенно младший сын, то он бы, конечно же, постыдил тем самым своего отца. Это сын, который действительно был для своего отца постыдным сыном. Отец же должен защищать свою честь перед народом. Особенно в те времена это было нестерпимым. Люди бы над ним смеялись, и это было бы хуже смерти. Но если вы думаете, что если эта просьба была постыдной, то это еще не самое страшное. Ответ отца был также постыдным. Итак, он разделил им имение. И некоторые фарисеи наверняка качали головой: «Какой отец так поступит? Неужели ты дашь своему ребенку то, что он просит? Неужели ты действительно пойдешь у него на поводу? Это же абсурдно! Он должен дождаться твоей смерти. Никакой отец не отдаст своего имения своему сыну не для того, чтобы тот приумножил богатство, а для того, чтобы тот растратил все это имение на себя. Никакой отец не допустит такого постыдного поступка. Вместо того, чтобы ударить своего сына по лицу, дать ему пощечину и избить его принародно, этот отец отдает ему имение». Если такой был этот сын, а отец ему еще и предоставил свободу и дал ему деньги, то на этой семье, конечно же, была печать стыда еще на долгое время. Ну, какой сын имеет право желать своему отцу смерти и после этого еще и получить то, что просит? Кстати, а старший сын, а где он здесь в этой истории? По традициям того времени старший сын должен был не только защищать имущество своей семьи, но и защищать отца. Где он во всем этом? Слушая эту историю, книжники и фарисеи, возможно, ожидали, что старший сын в этой истории что-то сделает. Ну, может быть, он может либо отговорить своего младшего брата от такого ужасного поступка, которому он обесчестил всю свою семью. Где же старший сын, который отговаривает своего брата? Ну и где же старший сын, который защищает отца от такого стыда? Нет, старшего сына здесь нет. Это очень интересное упущение в истории. Третий момент в истории – это постыдное восстание, постыдный мятеж. 13 стих. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все...» Знаете, что это значит? Это значит, что он все продал, то есть он взял третью часть имущества, вместо того, чтобы продолжать обладать вот этим вот имуществом, недвижимостью, он продает эту недвижимость. То есть, по сути, семья теряет то, что у нее было. Он продает, превращает это в наличные деньги, Он не только хочет приобрести свободу, но он вообще глуп, он недальновиден, он не смотрит в будущее. Как можно так быстро третью часть имения обратить в деньги? Во-первых, нужно продать это с большой сценкой, с большой скидкой. Это значит, что никакой человек не купит задорого это имущество. Конечно же, нужно продать очень дешево, потому что все равно тот человек, который купит это имущество, не сможет им владеть до смерти отца. Так что это будет очень дешевая сделка, совершенно невыгодная. И так он задешево продает вот это вот имущество. И фарисеи могли бы подумать, да кто так может поступить? Это же большая глупость. И где же старший сын? Почему он не пытается защитить отца? Почему он не защищает своего младшего брата? Почему не отговаривает его? Почему он не вразумит его? Этот младший сын бесчестит отца, а тот так дешево продает имущество просто для того, чтобы приобрести наличность и некоторую независимость. После этого, 13 стих, он пошел в дальнюю сторону. В дальнюю сторону это значит к язычникам. В дальнюю сторону идти никто не идет, если только он не оказался в крайних обстоятельствах. И если кто-то идет к язычникам, то после того, как он возвратится, он отрясает пыль с ног своих. По иудейским традициям, кстати, если я правильно помню, после того, как этот сын сделал все то, что он сделал, и ушел к язычникам, в языческую страну, по нем играли похороны. То есть буквально проводилась церемония, похоронная церемония. Его считали мертвым. Итак, он берет наличные, идет в дальнюю страну к язычникам, и там расточает имение свое, живя распутно. Опять же, фарисеи могли закатить глаза и сказать, ну это слишком. Да кто же так может сделать-то? Расточил, это значит, просто потерял это. Отсюда и притча называется притча о блудном сыне. Сыне, который ушел и растранжирил все свое имущество, живя распутно, распутный сын. Старший брат в конце этой притчи, когда он после окончания всей этой истории придет, и он напоминает, 30 стих, что этот сын расточил имение свое с блудницами. Ничего себе! И все это по своей вине. В этой истории теперь стыд достигает кульминации. Это совершенно постыдное явление. Это слишком сумасшедшая история. Это слишком глупо. Затем его проблемы осложнились. Осложнились тем, что он не мог предвидеть. Когда он прожил все, настал великий голод в той стране. Что-то в жизни можно контролировать, но что-то совершенно нельзя. Голод, в частности, невозможно контролировать. Ну, жизнь такова. Люди знали, что такое голод. Во время голода начинали есть мусор, отбросы. Потом они начинали есть свои сандалии, кожаные сандалии. А потом ели животных, если только могли их найти, даже больных и слабых животных. И потом наступала смерть. И фарисеи могли бы, слыша эту историю, говорить, ну кто может так далеко зайти? Но этим история не заканчивается. Конец 14 стиха. Он начал нуждаться. То есть он дошел до дна. Итак, он пошел, пристал к одному из жителей страны той. В греческом «клао» – прилепился. Если вы когда-нибудь были в странах третьего мира, то вас наверняка окружали нищие, которые буквально засовывают руки в карманы. И вот так вот он и сделал. Он пристал к одному человеку, прилепился к нему и не отпускал его. Он засовывал ему руки в карманы. И этот человек не мог от него освободиться. Ну и, наконец, что он находит? Какой выход? Он послал его на поля свои пасти свиней. Первое, постыдный поступок по отношению к отцу, постыдный поступок, совершенно немудрое обращение с деньгами, потом еще один постыдный поступок, постыдная полоса в жизни, он растратил свои деньги на проституток, а теперь он кормит свиней, нечистых животных. И этот человек, к которому он пристал, он просто пытался от него освободиться. В 16 стихе написано, никто не давал ему. Я не знаю, на что он рассчитывал, но платить ему никто не собирался за то, что он пас этих свиней. В конце концов, в 16 стихе он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Как он мог выжить? Только если он будет со свиньями вместе питаться и даже отнимать у свиней пищу, в то время как свиньи будут пытаться у него отобрать эти рожки. Но какой иудей мог дойти до такой жизни? Какой иудей мог оказаться в такой ситуации? Это грешник в крайней степени греховности, в крайней степени своего мятежа против Бога. Книжники и фарисеи, слыша эту историю, наверняка не могли даже понять и не могли даже представить себе, чтобы вот эта вот история могла произойти реально на самом деле. Но вот какую картину рисует Господь. Бедный, безнадежный грешник в крайней степени. Конечно, не все грешники находятся в таком положении, не все грешники столь плохие, но Господь рисует картину грешника в целом вот такую. Это грешник, восставший против Бога. Грешник не хочет, чтобы Бог стоял у него на пути. Он хочет, чтобы Бог умер. Он хочет получить то, что Бог способен дать, скорее, сразу, не дожидаясь своего времени. Затем это растрачивает, растранжиривает на всякие плотские удовольствия. И тем самым он обесчещивает Бога. Он стыдит своего небесного Отца. И он стыдит себя, конечно же. Он живет свою жизнь так далеко от Бога, как только возможно. Он проводит свою жизнь в несдерживаемых похотях, растранжиривая все доброе, что только получил в жизни, и променивая это на зло и на удовольствие. Вот свобода воли, и эта свобода воли – самое худшее рабство. Грех ищет удовлетворение своих желаний в том, что на самом деле доставляет смерть и ведет к погибели. Это аморальный, далекий от религии грешник в худшем своем положении. Христос рисует портрет худшего грешника. Не то чтобы каждый грешник был именно таким, но когда человек даже до такой степени греха докатится, мы узнаем, как Бог к нему относится. После этого в истории мы читаем о постыдном покаянии. Он пришел в себя. Кстати, когда мы проповедовали по Евангелию от Луки, я отдельную проповедь посвятил покаянию. Это очень важный момент. Итак, когда он пришел в себя, 17 стих, это начальный момент покаяния, трезвая оценка своего состояния. Он пришел в себя и сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Знаете, на что в первую очередь обратил я внимание, читая этот стих? «У наемников у отца моего больше хлеба, чем достаточно». Наемники тоже были в самом низу социальной лестницы. Были слуги, которые являлись членами семьи. Многие из них были профессионалами в своем ремесле. Их нанимали на работу, и о них заботились. Их считали членами семьи, им платили, хорошо их кормили. Но были еще, помимо вот таких вот слуг, были еще наемники. Это люди, которых никто не принимал к себе в семью, к себе на работу, и которых нанимали только на один день. Вот такие наемники даже. То есть те люди, которые на один день нанимались на работу к отцу, и они избыточествуют хлебом. У них больше пищи, чем достаточно. Это значит, что отец был милостив, добр, любящ, щедр. И он вспомнил о доброте и щедрости и сострадании своего отца. можно сказать так, сын уверовал в сердце своего отца. Он уверовал в то, что отец, может быть, согласится его принять. Он говорит, даже наемники избыточествуют хлебом в доме у моего отца, а я умираю от голода. Он знал своего отца. Он знал, что он милостив, сострадателен и добр. И он поверил, что если он вернется, то отец примет его. И не, хоть как-то примет, не бросит. 18 стих. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба». Наверное, удобнее всего понять эти слова таким образом. «Я согрешил до небес», буквально. То есть он осознает степень своей греховности. «Я согрешил до небес и согрешил пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Очень сложно было попросить об этом своего отца. В обществе, которое регулировалось законами стыда и чести, этот сын унизил себя до нельзя. Он решил пойти и вернуться к отцу, упасть в ноги к нему, исповедовать перед ним все свои грехи и сказать, «А я даже не ожидаю, что я буду твоим сыном и что я буду жить в твоем доме. Дай мне просто быть наемником у тебя в доме. Просто дай мне несколько дней». Дай мне достаточно времени, и я отработаю все то имущество, которое я расточил. Я не прошу никаких привилегий, не прошу никаких прав, я ни на что не претендую, я оставил все свои права, я ничем себя не извиняю, я просто положусь на милость отца, ничто не буду требовать, не буду требовать ни примирения, ни вступления в семью, я понесу на себе весь свой стыд. Так долго буду нести этот стыд, сколько потребуется. Это как в Матфея 18 главе, где говорится, «Я знаю, что растратил все эти деньги, но я все верну тебе». Потому что в понимании раввинов и в понимании иудеев восстановить отношения с Богом можно было только, если ты приложишь все свои усилия, только если ты отработаешь все свои грехи. «Сделай меня наемником», хочет просить этот сын. Человеком, который работает, просто нанимается на один день. Это человек, дошедший до глубины отчаяния, который хочет жизни, хочет примирения, но ничего не требует и ни на что не претендует. Фарисеи в этот момент, слушая историю, наверняка думали, да, вот так вот он и должен поступить. Вот первая разумная мысль за всю историю. Это первое... Первый достойный поступок, который совершил этот сын, он вернется, и он должен сделает то, что должен. Он будет работать, и он заслужит свое право войти в семью. В 20 стихе мы читаем, что он встал и пошел к отцу своему. Чего же он мог ожидать? Он вернется в деревню, и когда войдет в деревню, а все люди, согласно той культуре, согласно менталитету того общества, они должны будут его высмеивать. Вы знаете, в те времена специально собирали толпу для того, чтобы над кем-то насмеяться или кого-то унизить, кто заслуживал это унижение, кто совершил какие-то постыдные поступки. И вот это была обязанность всех жителей деревни, когда только этот сын вернется туда, выйти на улицы города и показывать на него пальцем, и смеяться над ним, и кидаться в него чем-нибудь. И сын должен был ожидать того, что отец оставит его на улице на неделю или, может быть, на несколько дней, пока он не прочувствует на своей шкуре весь этот стыд. И, возможно, отец даже призовет всех жителей деревни постыдить этого сына, и потом уже перед лицом всех людей он скажет ему: если ты хочешь восстановить свое положение в семье, и если ты хочешь отплатить за все то, что ты совершил, то вот делай вот это и вот это, вот такой путь, вот такие дела ты должен сделать, и такой путь к восстановлению. Но самое первое, что должен будет пережить этот сын, это посмеяние со стороны всей деревни. Итак, он вернется к отцу, склонится перед отцом в конце, поцелует его ноги и выслушает свой приговор. Сколько лет ему нужно отрабатывать свой постыдный поступок. Постыдное примирение. Это следующий пункт в нашей истории, 20 стих. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Фарисеи сказали: «А, опять!» Да, но этому отцу уже ничто не поможет. Он просто напрашивается на насмешки, на стыд, на унижение. Когда он был еще далеко, это значит, что он всегда ждал его, искал его. Он сжалился над ним, и фарисеи бы сказали: да, он не настоящий, он не мужчина. Неужели он не хочет восстановить своей чести? Вот появляется возможность восстановить свою честь, а он из себя делает клоуна перед лицом всей деревни. Он сжалился над ним. Да ладно, да ты что, нельзя быть такой женщиной. И побежав, кстати, нужно остановиться вот на этом месте. Знаете, я читал довольно много очень интересной литературы о беге в те времена. Бежал, значит, быстро здесь побежал. Вы знаете, я все, что я читал о культуре Ближнего Востока, все говорило о том, что знать не бегает. Почему? Потому что это нехорошо, потому что это непочетно. Их одежды, они настолько длинные, что они должны плыть по земле. А чтобы бежать, они должны поднять одежды и показать голые ноги. А это было постыдным. Чтобы бежать, тем более быстро бежать, как здесь написано, нужно было поднять одежды высоко, выставив на показ не только голые ноги, но, может быть, и еще что-то. Кстати, длинные одежды назывались по-еврейски «мабут». Буквально «то, что доставляет мне честь». Итак, отец побежал. А в раввинской литературе писалось, что иудей, особенно человек высоких кровей, из знатных слоев общества, не должен был даже подпрыгивать, чтобы не обнаружить лодыжки. И даже если он проходил по колючему кустарнику, он не должен был поднимать одежду для того, чтобы не открыть ноги. Но вот отец, презрев все эти предрассудки, поднимает одежды, оголяет ноги и постыдным образом бежит к сыну до того, как сын войдет в деревню. Он берет стыд целиком на себя. Тот стыд, который должен был бы пасть на плечи сына. Это совершенно невообразимо для того, чтобы знатный человек в древние времена на Ближнем Востоке вот так вот поступил. И, увидев сына, он обнял его, пал ему на шею, целовал его. И вот этого человека, который пришел, уже не имея чистой одежды, человека, который жил среди свиней, и он целовал его. В те времена свою любовь выражали целуя многократно в голову. А люди, которые наблюдали за этой сценой, могли бы сказать: Ничего себе, это же смешно. А где же посмеяние, где же стыд, где же та цена, которую этот сын должен был заплатить? Его нужно было пристыдить принародно, избить. Его нужно было заставить ждать долгое время. И фарисеи не могли этого понять. Почему? Поступки отца они не могли понять, потому что они не могли понять, что такое благодать. У них не было такой философской категории. Они не понимали, что это такое. Но сын это понял. 21 стих. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба». Или «до небес» можно перевести. «Пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». Что же он пропустил здесь? Он не говорит то, что собирался сказать раньше. «Прими меня в число наемников твоих». Он уже понимает, что ему не нужно ничего отрабатывать. Он уже получил полное прощение и восстановление по благодати. И если бы только теперь он сказал «прими меня в число наемников своих», это было бы новым оскорблением отцу, который его уже обнял, который целовал его, который уже показал ему, оказал ему честь и показал ему такой радушный прием. Что ему остается делать? Он только принимает эту благодать. И вот эта вот картина возмущала фарисеев. Знатный человек принимает вот этого грязного грешника. Вот почему они не могли понять Иисуса и не могли понять Бога. Сын начинает свой путь домой с раввинскими представлениями, думая отработать свой постыдный поступок. Но когда приходит к отцу, он уже принимает благодать, и он уже не предлагает своего прежнего плана отработать. Примирение с отцом – это чистой воды благодать. Что мы можем сказать об отце? Конечно же, это Бог в лице Христа, точно так же, как и в предыдущих историях. Это пастух, который ищет свою овцу, и женщина, которая ищет потерянную драхму. Так и здесь отец – это Бог в лице Иисуса Христа. Это тот, кто бежит посреди деревни и принимает на себя стыд, который предназначался для грешников. И принимает грешника совершенно свободно. И именно Бог ищет грешника, и именно Бог находит его до того, как грешник сможет его найти. И это Божья любовь к раскаивающемуся человеку, Божья любовь к раскаивающемуся грешнику настолько великая, милостивая, благодатная, а которая не связана совершенно ни с каким делом. Бог обретает радость в спасении одного заблудшего грешника. Достаточно одного, чтобы Бог бесконечно радовался. Он бежит и изливает на него свою любовь, и он возвращает его к жизни и восстанавливает в правах раскаивающегося грешника. Мы не привыкли помышлять о Боге в таких категориях. Мы не привыкли думать о том, что Бог вот так стремится, с нетерпением ожидает грешника. Мы не привыкли представлять себе Бога бежащим по деревне с задранными краями одежды, и который принимает на себя стыд от лица всех окружающих, для того, чтобы принять совершенно недостойного грешника. Мы не привыкли воспринимать Бога таким вот безудержным, радостным, ликующим от радости. И после этого наступает постыдная радость. Если и это не было плохо, то еще они вдобавок ко всему еще и пир закатили. Фарисеи были совершенно шокированы поступком отца. Отец сказал рабам своим, 22 стих, принесите лучшую одежду. А какая лучшая одежда? Это его собственная одежда, лучшая одежда в семье. Она использовалась для особых случаев. Конечно, обычно ее сберегали для брачной церемонии старшего отца. Ее передавали по наследству. Возьмите лучшую одежду и оденьте его. Очень интересная картина. Он относится к младшему сыну как к князю, как к принцу. Он не говорит ему: «Слушай, я, конечно, рад, что ты вернулся, но ну и пахнет от тебя. Ты бы помылся сначала». Нет, он говорит слугам: «Принесите лучшую одежду и оденьте его». То есть относитесь к нему как к царской особе. Лучшая одежда предназначалась для старшего брата, как мы сказали, и передать лучшую одежду — это значит, по сути, воздать почести, предназначавшиеся только отцу. И дальше он говорит ему: «Дайте перстень на руку его». Перстнем ставилась печать на легальных документах. Заметьте, как быстро все произошло. Обуйте его. Рабы не носили обуви, и наемники тоже обуви не носили. Раз он был облечен в обувь, это значило, что он был полностью восстановлен в правах, как член семьи. Вот что доставляет радость небесам. Это высочайшая радость небес. И дальше: приведите откормленного теленка. Можно было долго об этом говорить. Это самое лучшее мясо, которое сберегали для лучших случаев. И одного откормленного теленка было достаточно для того, чтобы накормить 200 человек. Это значит, закатили большой пир. Вот какая радость на небесах о спасении одного человека. Точно так же и на небесах, как говорит Христос в 10 стихе, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. И 7 стих: так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели от 99 праведников, и так далее. Радость, которая здесь описывается, это радость ангелов и радость Бога, это радость небес. И, кстати, вот этот вот пир устраивается не столько в честь сына, который вернулся, невелика заслуга, а в честь отца, который помиловал его. И на небесах радость тоже будет не в честь грешников, которые там оказались, а в честь отца, который их помиловал. Ну и фарисеи, конечно же, не понимали совершенно, что здесь происходит. Они не могли понять, вот как отец поступает таким образом и берет на себя стыд, и совершает постыдные поступки, и принимает сына, которого нельзя было принимать, и еще и вдобавок ко всему празднует по этому поводу, как если бы это был такой благородный поступок, в то время как на самом деле отец себя постыдил больше всего, хуже, чем даже тот сын по понятиям культуры того времени. По мнению фарисеев и книжников, такая история не могла произойти. И все это выдумки, но на самом деле эта история произошла и происходит. Это Бог в лице Христа и раскаивающийся грешник. А Бога они не знали и не знали, что доставляет ему действительно радость. Ну и 7 пункт – это постыдная реакция. Ну, не уходите пока что и получите награду свою. Старший сын был на поле. А вот интересная картина. Старший сын возвращается, а там такой огромный пир. А его никто не пригласил, и никто не позвал, не предупредил. А что это значит? Это значит, что, скорее всего, у него не было близких отношений с отцом. А уж с ним-то должны были посоветоваться. И если бы только были близкие отношения у отца со старшим сыном, тогда бы его быстро позвали. Как только вернулся младший сын, сказали бы тогда: «Сходите, позовите скорее старшего сына, пусть он порадуется». А какой вывод из этого мы можем сделать? То, что старший сын не интересовался радостями отца. Он был далек от отца. Но для фарисеев это было первое событие в этой истории, которое они могли понять. «О да, вот это уже мой мальчик». Вот он подходит в конце дня вечером домой, а там слышит радость, музыку, ликование. Откормленный теленок, который должен был дождаться его свадьбы, его брачного пира, и лучшие одежды отца, которые также дожидались брачного пира этого старшего сына. А вдруг все это передано младшему сыну. И отец принял младшего сына и восстановил отношения с ним. 28 стих. Что, как отреагировал на это старший сын? Он осердился. Вот первый благородный поступок во всей этой безумной истории, думали фарисеи. Но вот, наконец-то, человек постоял за принципы. Ну, конечно же, у лицемеров, у законников не было такого понятия, как благодать. Они были слишком заняты зарабатыванием расположения Божьего. Им легко было понять старшего сына, потому что они были в положении старшего сына. Они работали, они говорили о Боге, они поступали как религиозные люди, но были не менее заблудшими, как, чем младший брат. Интересно, что во всем Новом Завете описывается, по крайней мере, по имени, лишь один фарисей, который пришел к Иисусу и уверовал в Него. Ну, они начали наверняка оправдывать вот этого человека, старшего сына, когда они слышали эту историю. Ну вот, он поступает правильно, вот он постоит за правду во всей этой истории, во всей этой притче. Вот на кого нужно ориентироваться. Что бы они сказали? Что бы они сказали этому молодому человеку? Они бы сказали старшему сыну, вот ты защитник праведности. 28 стих, мы видим постыдный ответ. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. О, этот человек неизлечим. Неужели он не может постоять за себя? Даже фарисеи наверняка думали, ну, если это отец, почему, если этого отца уж так обидели, то почему бы не сорвать на ком-нибудь злость? Ну, хотя бы на старшем сыне, просто потому, что его уже все достали. Он выходит, и вместо того, чтобы сказать... «Слушай, ну-ка давай, заходи быстро». Он выходит и начинает звать его, умолять его. Вместо того, чтобы наказать старшего сына и настоять на своем, в 28 стихе, он вышел и звал его. По-другому умолял. «Ну, пожалуйста». Он вышел. Это настолько интересная картина. Он вышел из своего имения, когда он увидел блудного сына, он увидел его издалека, он побежал ему навстречу, принял на себя стыд он и посмеяние, он принял его, обнял его. Первый раз, когда пришел младший сын, по-видимому, было светло еще, потому что он мог увидеть, а здесь он не видел старшего сына, и он выходит в ночь. Кто-то ему, по-видимому, сообщил о том, что старший сын осерчал. И он сказал в 29 стихе, старший сын сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Он говорит, «Отец, мы могли бы вместе отпраздновать». И он не сказал даже «отец». Помните, младший сын сказал «Отец! Отче!» А старший сын говорит «Вот! Не отец, а вот! Я столько лет служу тебе!» Он лицемер. Он не любил отца. Лицемеры, они общаются с лицемерами. Ему не интересны радости отца. И тем не менее, отец продолжает его умолять. Дальше старший сын продолжает. «А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, По сути, он клевещет на доброту отца. Но отец не упрекает его, не ругает его, а в 31 стихе просто говорит ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Даже он не говорит «хюйос», то есть более официальное «сын», а он говорит «текнон», «дитя». «Дитя, ты всегда рядом со мной, ты всегда со мною, и я всегда рядом с тобой, и все мое твое, всегда для тебя это открыто». Вот две крайности. Крайний лицемер и крайний грешник, отъявленный негодяй. Отъявленный негодяй, который живет в явных грехах. И крайний лицемер, который тоже живет вдалеке от отца, и которым отец безразличен, но который внешне очень благопристоен. И все грешники в мире, они как раз находятся где-то между этими двумя крайностями. И Бог радуется обращению любого грешника. Бог радуется не тому, когда 10 тысяч грешников спасутся в один день, и не тому, когда все экономические проблемы мира будут решены. Бог радуется тогда, когда один грешник раскаивается. Небеса не сдерживают радости. Празднование, ликование происходит уже сейчас. Празднование начинается не тогда, когда 10 тысяч человек наберется, а тогда, когда первый человек обращается. Именно поэтому я говорю, что на небесах радость не прекращается ни на секунду. И радость вот в этом пире, пиршестве, ликовании – это радость самого Бога. Очевидный вывод мы можем сделать из этой истории. Если вы хотите привести грешника ко Христу, то стремитесь сделать это ради Божьей радости. Мы должны радоваться. О том надобно было радоваться и веселиться, пишет 32 стих. Брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вы обратили внимание? Может быть, кажется, что эта история незаконченная, да? Ну, что это за концовка? Почему после этого 16 глава написана? Это же не конец. Один ученый, занимавшийся изучением Ближнего Востока, он писал, что... Кент Бейли, этот ученый, он говорил, что такие истории разрабатываются таким образом. Обычно в этой истории 8 строф с одной стороны и 8 строф с другой стороны. Но вот в этой истории 8 строф в первой части и всего 7 строф во второй части. И любой человек, который внимательно будет следить за развертыванием этой истории, заметит, что это еще не конец. История как бы повисла в воздухе. Мне бы хотелось дописать концовку. У меня бы была бы такая концовка. А старший брат, видя радость своего отца и чувствуя себя виноватым, что он не имел близких отношений с отцом, пал на лицо свое, раскаялся в своих грехах, в своей скрытой ненависти к отцу и примирился с ним. Я бы хотел дописать такую концовку. Или старший брат, чувствуя тяжесть своего беззакония и желая стать сыном, ради которого отец бы радовался, взыскал прощения своего отца со слезами. Мне нравится такая концовка. Но, к сожалению, я не могу дописать концовки этой истории. Но я могу рассказать вам конец истории. Конец этой истории был таким. После того, как старший сын услышал слова своего отца, будучи возмущен и раздражен поступком своего отца, он схватил палку и забил своего отца до смерти на глазах у всех людей. Вот настоящий конец этой истории. Всего лишь через несколько месяцев после этого, после того, как Христос рассказал эту притчу, они возьмут в свои руки орудие убийства, убью и убьют воплотившегося Бога. Убьют своего Спасителя и будут поздравлять себя с этим, и будут радоваться тому, что они сделали это, стремясь защитить и отстоять честь и праведность и закон. Говоря языком этой притчи, сын убивает своего отца, нанося ему тяжкие удары. И каждый раз, с каждым новым ударом он говорит: «Ты злой, ты плохой, кто-то должен соблюдать закон и справедливость, кто-то должен положить конец этому стыду, кто-то должен восстановить справедливость, кто-то должен вернуть честь семье и освободить нас от этого постыдного поведения. Я это сделаю», — говорит старший сын, избивая своего отца и нанося ему последний смертельный удар. Но по иронии судьбы, отец, который должен был бы избить нечестивого сына, был избит нечестивым сыном. И он предоставляет своему нечестивому сыну возможность спасения. И он оказывает ему величайшую милость. И в послании к Евреям 12 главе написано, что Христос претерпел крест, пренебрегши посрамление. Ради чего? Ради, так можно перевести этот стих, а не вместо ради, предлежавшей ему радости. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за прекрасную картину, нарисованную нам в этой притче, незабываемую, животрепещущую. Картину Тебя, рисующую Тебя и Твою любовь к грешнику. Она поистине потрясает нас. И мы не можем вообразить, что Ты находишь радость, оказывая такую благодать недостойным грешникам. Мы благословляем имя Твое. Мы благословляем имя Твое. Давайте споем песню, которую мы уже пели сегодня. О, благодать, Божья благодать. Благодать, которая несет прощение и очищение. Благодать, благодать, Божья благодать, благодать, которая превыше всех моих грехов. Аминь.